Итак, Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий, у нас в студии. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы с вами о законопроекте, который готовится о поддержке политических заключенных. Что это, вот ключевая, какой его посыл этого законопроекта?
Ключевой посыл заключается в следующем. Государство Украина, как государство, несущее определенные обязанности перед своими гражданами, предлагает такой вот механизм защиты, который может быть реализован на материковой ее части. Этот механизм защиты будет заключаться в том, что лица, признанные политическими узниками, будут иметь возможность материальной поддержки и будут иметь определенные льготы в той сфере, в которой эти льготы будут закреплены законодательством.
Будет оплата им двух минимальных зарплат, правильно я понимаю, это 6400 их семьям.
Да, законопроект предлагает установить размер государственной социальной помощи в размере в двух минимальных заработных платах, что сегодня составляет 6400. Если завтра поменяется или на 1 января какого-то начала какого-то года будет меняться эта сумма, значит, соответственно, автоматически будет меняться эта сумма, которая будет выплачиваться.
Давайте разберемся, кого мы называем политическими заключенными, точнее, кого этот законопроект называет политическими заключенными.
Да, давайте будем говорить о нем как о законопроекте, то есть о том предложении, которое вырабатывается министерством, и я хочу сделать акцент на том, что работа по его удосконалению, да, эта работа только начинается. То есть у нас есть определенный период, когда мы должны будем, собрав мнения и идеи общественных организаций, экспертов, объединив тот законопроект, который мы предложили. Но пока этим законопроектом предлагается, чтобы политическим узникам признавался человек, лишенный личной свободы по политическим мотивам, по решениям органов власти Российской Федерации в связи с их гражданской или политической деятельностью, направленной на отстаивание территориальной целостности и национального единства Украины на тех территориях, где пока Украина не может осуществлять свою власть.
То есть мы подразумеваем, что эти люди, которые осуждены в России, например, или еще не осуждены, но задержаны, отстаивают территориальную целостность Украины, выступают там против аннексии, оккупации Крыма и так далее.
Вообще в Всеобщей декларации прав человека есть раздел такой, как политические права. Да? Вот все нарушения, которые будут связаны с этими политическими правами, они могут быть оценены, и позиция этого человека по тем или иным правам, про которые я уже сказал, они могут быть оценены именно вот в той конве, которую мы предлагаем.
Просто вот среди тех украинцев, которые осуждены в России или там находятся, часто же встречаются истории, когда они не отстаивают что-либо в Украине. Например, Литвин, мы о нем очень часто рассказывали, он вообще человек с диагнозом третья степень дебилизма, он вряд ли там знает, что такое. Я помню те какие-то записи с судов, где он не может сказать, что такое Киев и что является...
Я сейчас не конкретно про Литвина, я скажу, что я вам сказал только одну часть этой статьи. Есть вторая часть, которая говорит про то, что я уже упоминал, про Европейскую конвенцию, что лица, лишенные личной свободы или отношение которых было нарушено одно из основных прав, гарантированных Европейской конвенцией прав человека и протоколами к ней. Последний пункт, лишенные личной свободы, было использовано с явно политических причин и без связи с каким-либо правонарушением.
То есть ситуацию,
Литвинов, которую вы сказали, например, он попадает, он попадает под вот это третье определение. Но пока-таки это все-таки проект. Возможно, будет еще более шире расписан тот спектр, скажем, нарушений или тот спектр условий, при которых человека можно будет признавать именно политическим узником.
Напомню, что таких людей по подсчетам правозащитников украинских больше 40, 46, по-моему, уже на данный момент.
Среди них самые громкие
фамилии — это там, например, Олег Сенцов,
Чайгоз,
Умеров, Клых, Карпюк, которые были осуждены в Чечне и так далее. А касается это, как я понимаю, только тех, кто осуждены именем правосудия Российской Федерации, да, то есть люди, которые содержатся на оккупированных территориях, имея в виду так называемые ЛНР и ДНР, под это не подпадают. Потому что они у нас фактически являются заложниками.
Да,
или пленными.
Смотрите, у нас самим законом, даже названием законопроекта, есть ответ на ваш вопрос, потому как законопроект звучит полностью таким образом. Про визнання політичними в'язнями осіб, позбавлених свободи з політичних мотивів за рішеннями органів влади Російської Федерації. Тобто, якщо нету рішення органів влади Російської Федерації, то человек не сможет быть, скажем, на человека действие этого закона тяжело будет распространять.
К счастью, у нас еще так называемые республики не присоединены к России, да, не аннексированы, поэтому вот там не судят их именем Российской Федерации.
Как бы говорить к счастью или несчастью, любая территория, которая у нас таким или другим иным образом, определенным образом отторжена, и мы не можем там осуществлять, и граждане, проживающие на этой территории, все-таки являются гражданами Украины, перед которыми Украина как государство несет определенные обязательства. Я не думаю, что это последний законопроект, который разработан нашим министерством. Я знаю про некоторые инициативы, которые в процессе. Пока говорить о них рано, но мне кажется, что будет неправильно, если будет такой закон по Крыму и что-то подобное, если не появится по отдельным районам.
То есть в планах есть разработка подобного законопроекта. Напомню, что у нас в студии находится Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий. Это программа «Киев-Донбасс». Сегодня для вас работает Ирина Ромалийская. Юсуф, а кто будет предоставлять вот этот сам статус?
Статус предоставляется законом. Но...
А кто определяет конкретно человек? Он является... тем самым политзаключенным или нет? Что для этого будет необходимо сделать?
Ну, смотрите, законопроект предполагает создание межведомственной комиссии, которая должна будет устанавливать факты, про которые будет говорить претендент. Сам по себе, если человек... обращаясь за государственной этой социальной помощью.
Скорее, родственники его, да?
Или законом также, да, дано право и родственникам, и членам семьи. Угу. Скорее всего, членам семьи будет правильно, да?
Да, да, потому что...
Или доверенным лицам.
Да, кстати, с учетом, да, как они исчезают там, их там, в России мы знаем эти истории про то, что их несколько месяцев, в принципе, могут не находить ни родственники, ни адвокаты. Да-да, так вот, обращаются родственники или члены семьи?
В эту комиссию, которая будет определенным образом устанавливать факты, да, о которых будут говорить эти члены семьи. И если эти факты будут находить подтверждение, значит, комиссия будет давать заключение, что да, человек имеет право. Но то, что что комиссия наделяет статусом, это неправильно. Статус определяется законом.
Угу. А комиссия просто будет устанавливать факты, которые совокупность которых будет подпадать под действие закона.
Да.
Когда будет создана эта комиссия?
После того, как будет принят закон.
А когда его вы планируете подать?
Смотрите, мы вчера подписали уже приказ о создании вот этой экспертной группы, которая будет работать. Мы специально взяли 2 недели времени, чтобы успеть за 2 недели все обобщить, с надеждой на то, что это все-таки будем просто стараться, чтобы на этой еще сессии мы хотя бы зарегистрировали, чтобы работа в комитетах, она как бы шла.
Началась, да, хотя бы. Экспертная группа из кого состоит?
Подались более 10, около 15 человек подались. Но это были организации, которые так или иначе связаны. Там есть и...
Let my people go.
Да, комитеты по родичей политвязнев. То есть вот эти все общественные инициативы, которые так или иначе все это время уже занимались этой проблематикой. Они выявили желание, мы их включили. И есть правозащитные организации, такие как... Крымская группа правозащитная, там Ольга Скрипник, там и этот Хельсинский
союз,
да. Щекун Андрей включился в эту работу. Ситуация с Щекуном такова, что он еще до того, как Крым был аннексирован, он содержался в, как, практически как заложник, там, я не знаю, он был захвачен, над ним его пытали. То есть есть еще и
так
эта категория.
Так называемая самооборона. Вот
да, Крыму. Есть еще и эта категория, которая как бы не имеет решения органов власти, да, определенных.
Ну, которых, вот, грубо говоря, спустили на подвал, да, вот эти страшные,
да,
формулировки.
Да, вот еще надо подумать и придумать именно вот... как не забыть или как учесть и эту категорию. Да, их немного, но если законом эти люди не будут определенным образом защищены, да, или учтены их интересы, то я не думаю, что можно будет называть закон, ну, идеальным в этом случае.
Кто вообще стал, кто подал эту идею, кто стал инициатором этого разрабатывания этого законопроекта?
Ну, скажем так, что идея, она... не то чтобы витало в воздухе, да, неправильно говорить. Последнее решение было принято министром все-таки. И большую часть статей, может быть, даже им самим спродуцированы, если не весь закон говорить, ну, если говорить честно. А то, что касается первой инициативы, то такие, скажем, сигналы или просьбы были и... от непосредственно узников, которые находятся в заточении, да, и от Меджлиса крымско-татарского народа. Я помню, что в отчете Human Rights также была рекомендация о создании специального фонда по защите политвязнев. Но нельзя у нас в стране создать какой-то фонд, если у нас нету
соответствующего закона,
статуса,
который...
да, закона, который бы определял статус. То есть это тот первый кирпичик, который будет ложиться вот в такую большую стену украинской защиты своих граждан на оккупированных территориях.
Как бы вот мой вопрос сейчас будет звучать цинично, но тем не менее, есть ли какие-то запобежники, то, что называется, в этом законе, чтобы этим законом не воспользовались люди, которые не являются политическими заключенными?
Запобежником будет работать как раз-таки вот эта межведомственная комиссия, которую мы предполагаем, что в ее состав войдут как правозащитники, так и сами, скажем, представители этих политзаключенных, ну вот, скажем, комитет там или родичи политвязнев, да, там, или специалисты Минюста, специалисты правоохранительных органов. То есть, это
которые
комиссия...
будут разбираться в конкретном,
конечно,
деле.
Да. Эта комиссия, она не будет там, скажем, постоянно действующей. Но если человек обратился, будет период по рассмотрению документов, я думаю, этот период будет достаточно для того, чтобы разного рода авантюристы не имели возможности им воспользоваться.
Потому что я вот помню историю, Артур Панов есть такой украинский гражданин, который в Ростове был задержан. Молодой человек, ему, по-моему, был задержан, ему было лет 17 еще, которого там обвинили и осудили за попытку совершения теракта, за подготовку теракта. Традиционная для России статья, по которой, в общем-то, судят, наверное, многих наших украинцев там. Но при этом, например, организация Let My People Go не признает его политическим, потому что вот история, она слишком запутана и похожа на то, что действительно он что-либо подобное готовил, да, в отличие от большинства тех, кто там удерживается.
Ну, смотрите, вот если говорить про конкретно этот случай, наверное, надо все-таки аргументы и одной, и другой стороны как бы рассматривать, чтобы и потом имели мы право вот в эфире сегодня говорить, да, право одни или право другие. Комиссия, если будет даже, если будет даже обращение от этого гражданина, о котором вы сказали, то комиссия вынуждена будет, обязана будет рассматривать все документы.
Другой
все
вопрос, что несмотря на мотивы, по которым они там удерживаются, являются ли они политическими или действительно были задержаны за совершенное преступление и осуждены, ну, все равно, наверное, государство должно бороться за то, что хотя бы они должны быть отбывать наказание здесь, да, или вернуться сюда, в Украину.
Вопрос по отбыванию наказания, он еще, знаете, он такой вот двоякий в том плане, что процедура по, скажем, запросу своих граждан, да, должна, по законам, должна начинаться после того, как они признают свою вину.
А, если не признали вины, если они признали, но осуждены, то они должны отбывать?
Нет, то есть решение суда должно вступить в силу.
А, признание вины,
да,
не обязательно,
да,
а обязательное вступление,
да, да, решение
в силу.
Суда должно быть. По многим делам, которые мы сегодня имеем по Крыму, образно говоря, еще нету тех решений, судебных решений. Но уже есть решения органов власти, которые дают возможность начинать работать этому закону.
Кстати, проанонсирую сразу наш следующий получас. У нас будет Александр Попков, адвокат. Мы будем говорить об исследовании правозащитной организации «Агора», свободе слова в России уже в оккупированном Крыму. Но, конечно же, коснемся его подзащитных. Например, его подзащитный — это Эмир Усейн Куку, который содержится под стражей, и журналист Семинаб, который не под стражей, но проходит под следствием. Ему запрещен выезд из Крыма. Он находится под домашним арестом. Это программа «Киев-Донбасс» на Громадському радіо. Мене звати Ірина Ромаліська, і ми з першим заместителем міністра Юсуфом Куркчі обговорюємо законопроєкт, який розробляється в міністерстві. И хочу еще теперь поговорить о законе, который уже принят, который говорит о том, как будут поступать дети с временно оккупированных территорий в украинские вузы. Вот расскажите, что это за закон и как он будет действовать? Это изменение закона?
К сожалению, принятие этого закона, скажем, может больше навредить, чем принести пользу. Ситуация с тем, что вот любые инициативы, любые, скажем, новеллы, которые появляются в самом разгар вступительной кампании, они больше вносят сумятицы, чем организуют какой-то механизм или организуют какое-то взаимоотношение, да, и регулируют какие-то взаимоотношения. То же самое произошло с этим законом. Почему его не включили, я не знаю, в порядок дня, там еще после Нового года, да? Почему необходимо было включать в тот момент, когда многие граждане, ну, скажем, родители детей, которые приняли решение поступать на материковую Украину, уже для себя выбрали тот механизм или выбрали тот порядок, который существует сегодня?
Проголосован он 16 мая.
Проголосован он 16
когда
мая.
Когда уже, в общем-то, все решили, куда поступать, как поступать.
Это раз.
И что
второе.
Делать.
То, что он проголосован 16 мая, бог с ним, как бы. Мы надеялись и имели большую надежду, что президент, скажем, ну, не будет спешить с подписанием. Он очень быстро подписан и президентом. И здесь дается месячный срок кабинету министров, чтобы кабинет министров обеспечил приведение министерствами и другими центральными органами исполнительной власти нормативно-правовые акты в соответствии с этим законом.
Давайте сразу все-таки нашим слушателям, которые не в курсе и не слышали нашу с вами беседу до начала эфира, разъясним, что это закон, он называется «Про внесення змін до закону України про вищу освіту щодо забезпечення права на здобуття вищої освіти осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія України». Що вот эти изменения нам принесли?
Что... Эти изменения говорят о том, что, ну, смотрите, говорят о том, что для лиц, местом проживания которых есть временно оккупированная территория, и которые получили документ про общую среднюю, про общее среднее образование,
аттестат
таким документом,
со школы.
Да,
угу.
То это является аттестат украинского образца. Прием и обучение до одного из высших учебных заведений, расположенных на территории Запорожской, Николаевской, Одесской, Херсонской областей, осуществляется на конкурсной основе за результатами вступительных испытаний в рамках или в границах установленных квот приема до высших учебных заведений Украины.
То есть они должны сдавать не ЗНО.
Они, скажем, всупереч закона о тимчасово правовом режимі і правах і свободах граждан на тимчасово окупованій території, де сказано, що люди, проживаючи на тимчасово окупованій території, мають право вступати на любой вуз, в любой вуз України, і при этом їм гарантируется бюджетне місце і, скажімо, якісь соціальні льготи по общежитию. Этим законом они как будто бы пытаются сузить.
Сузить до территории Запорожской,
да,
Николаевской,
областей.
Одесской, Херсонской областей.
Причем здесь, слава богу, что здесь нету слова «исключительно» в эти области. То есть здесь дается преференция в том, что для этих областей, что исключительно в этих областях будут какие-то специальные квоты для лиц, которые будут вступать с оккупированных территорий.
То есть ребенок, проживающий в Донецке, может, в принципе, теоретически поступить и в вуз в Киеве, пройдя не ЗНО, да, а вступительные, сдав вступительные экзамены.
Этот закон, он распространяется только на оккупированной территории. То есть это закон только для абитуриентов из Крыма.
А, из Крыма. Мы так называемые ЛНР, ДНР не касаемся.
Нет, потому как оккупированными территориями у нас по закону признаются только территория Автономной Республики Крым.
Понятно. То есть ребенок из Крыма может теоретически поступить и в Киев, но...
Имея документ ЗНО, имея документ ЗНО, и проходя как бы сдачу вот этих всех, имея аттестат, и проходя ЗНО-тесты, он имеет право поступать в любой вуз Украины.
А вот если он хочет поступить упрощенной схеме, если, да, сдавая экзамены?
Если у него есть, скажем, аттестат, да, но он не сдал ЗНО, то он может по экзаменам пройти в любой вуз указанных четырех областей.
Но какое-то такое, знаете, вот первое, что там приходит в голову, какое-то такое образовательное гетто. Ну, то есть мы сузили их право получения льготы, ну, грубо говоря, льготы на поступление четырьмя областями. Какая логика в этом была?
Я, честно говоря, не хочу быть оценщиком логики инициаторов этого законопроекта, но суть в том, что существующий механизм давал возможность ребенку определиться по 12 практически ведущим вузам по всей стране. Там и Львовская политехника, да, там и Одесская мореходка. То есть по всем практическим специальностям, которые человек может как бы себе выбрать. Да. Единственным там минусом было то, что там не было в этом перечне 12 вузов медицинского какого-то вуза. Да. Но мы могли бы над этим работать и исправлять это, скажем, упущение. А сегодня получается, что если ребенок не сдал, имея аттестат украинский, потому как в законе это положение выписано, имея украинский аттестат, он может сдать документы в любой вуз страны. Это его право есть, если он имеет аттестат. В то же время, если он вдруг каким-то образом не прошел в эти вузы, то он может податься в эти четыре области. Тут уже есть такой момент. Вступительная комиссия, которая будет работать по всей стране, зная, что у этого ребенка есть право поступить в четырех областях, наверное, каким-то образом не будет, скажем, заинтересована в таком студенте. Будет заинтересована в следующем студенте, да? Здесь вот эти моменты, они не до конца прописаны, можно сказать. Но я надеюсь на то, что альтернативный законопроект, на котором работало Министерство освиты и науки Украины, и наше министерство принимало участие в его, скажем, погоджении и доработке, я думаю, что этот законопроект все-таки сможет какой-то баланс внести, потому как этот законопроект...
Вы готовите его.
Министерство образования,
но вместе с вами...
Нам они уже на погоджение присылали, мы его погодили, там
да,
незначительно...
Да, и теперь он пойдет в Раду.
Он дальше пойдет уже в Раду.
А там что предполагается в этом законопроекте?
Он более шире, чем этот законопроект, и там, скажем... Есть возможность вступления на дополнительные курсы для изучения истории Украины или же освобождения от подобных экзаменов в первый год обучения. Потому как сдать украинский язык и украинскую историю, не изучая ее последние три года, достаточно сложно.
Юсуф, а вот тут прописано о том, что у него должен быть аттестат, да, вот тот самый документ про загальную среднюю освіту. Имеется в виду, с российским гербом тоже учитывается?
Нет.
А как это?
Смотрите, про загальную среднюю освіту имеется в виду именно документ, который выдается украинской школой.
А как его получить, живучи в Крыму и учась в Крыму?
Есть такие, скажем, возможности, потому как только эти возможности, они не появляются за один или за два дня. То есть люди, принимающие решение, что их ребенок должен будет учиться на материковой части Украины, да, не в Крыму, будем говорить так, то они загодя находят вот эти школы, освітні центри, вот международная школа украинская, то есть зарегистрируются и дистанционно проходят ту программу, за каждым из этим учеником закрепляется и куратор, и по каждому предмету свой персональный, скажем, учитель.
Вот это образовательные центры, да, которые вот есть, например, там...
Кроме этих 12 образовательных центров, есть еще и Украинская международная школа. И эти школы все, они как бы дают возможность получить документ национального образца, то есть аттестат, который дает возможность потом сдавать вот эти зовнішнє независимое оценивание.
Нет у вас цифр, сколько детей так проходит, вот, например, в этом году?
Но в этом году пока еще цифр нету. В прошлом году по этим освитным центрам поступило 153 человека.
Из Крыма.
Из Крыма. Это очень мало, но надо учитывать то, что эти освитные центры, они заработали практически, ну вот, перед началом.
То ну, есть то есть очень, не успели да. люди еще и о них узнать.
Целый
и
год
там
очень большое количество людей прилагало усилий, чтобы эта информация была доступной, чтобы эта информация о этих центрах и работе этих центров была доступной в Крыму. И тут... В конце этого года и прямо на старте этой вступительной кампании мы вот получаем этот сюрприз в виде этого закона, который нам, скажем, сегодня он больше мешает, чем помогает, к сожалению.
Юсуф Куркчи, первый заместитель министра по вопросам оккупированных, временно оккупированных территорий, был гостем нашей студии.